СССР больше нет, СА вот-вот растащат на части, но день 23 февраля по-прежнему, думаю, в силе, потому что, ну, надо же служивому свой праздник иметь. Надо же ему хоть раз в году отпустить ремешок на одну дырку, да оттянуться от унылости строевой жизни. Вот с этим я и хочу поздравить всех рекрутов и служивых, у которых сестры — это сабли востры, и у которых жены — это пушки, понимаете ли, заряженные. На прошлой неделе я рассказывал вам первый сон Всеволода Борисовича под названием «Реклама смирновской водки». А нынче, для наката и разгона, расскажу второй. Называется он «Укрепление рубля». Итак, сплю и вижу. Звонит мне из Питера мама и говорит: «Севушка, пришли мне валюты». Очень я этому удивился, потому что сам неоднократно раньше предлагал, она всегда отказывалась. Зачем мне, мол, она, не знаю я, что с ней делать. И вот тут такая просьба. «Сколько же прислать?» — спрашиваю. «Пришли побольше», — отвечает, — «сколько можешь». Тут я еще больше удивился. «А что случилось?» — говорю. «Зачем тебе вдруг валюта-то понадобилась? Что ты с ней собираешься делать?» А тут мне мама и говорит: «А мы, Севушка, этой валютой будем рубль укреплять». «Как же, — спрашиваю, — вы нашим фунтом стерлингов будете укреплять свой рубль?» «А очень просто», — отвечает она. «Мы на эту валюту купим золото. Золото раскатаем на тонкие листы, потом нарежем на тонкие полоски. А полоски эти будем в рубль печатывать. Ведь в вашей английской банкноте в 20 фунтов есть платиновая проволочка. Так вот и у нас. И сразу станет наш рубль конвертируемым». Уверяю вас, господа, а также и дамы, что сон этот я не придумал, ничего не сочинил. Он мне действительно приснился, причем не в одном, а в 4 или 5 вариантах. Целую ночь я с маменькой мысленно рубль укреплял. Сон этот, с одной стороны, можно истолковать как подсознательное проявление моего глубокого патриотизма, как проявление моей заботы о финансовом положении Отечества и благополучии народа. Но, с другой стороны, можно сказать, что человек на ночь сыру наелся, а потом оворочился сбоку на бок до самого утра. Кстати, тем, кому сыр не по карману, могу порекомендовать свинину, особенно жирную. Действует безотказно. Сны от нее яркие, навязчивые. А если свининка еще и не свежая, могут быть даже цветные. Да, на этом с моим творчеством покончим. Перейдем к творчеству вашему, потому что сегодня мы будем читать ваши письма и проигрывать ваши заявки, заглянув для начала, как обычно, в рок-хронику. Февраля в 1944 году в Портсмуте в Англии родился Пол Джонс, один из основателей и участник группы Manfred Mann's Earth Band. 25 февраля, 35 лет назад, в 1957 году, Бадди Холли приехал в город Кловис в штате Нью-Мексико записать песню «Dark of the Day» в сопровождении своей группы «The Crickets» — «Сверчки». 25 февраля 43 года, день рождения Джорджа Харрисона в Ливерпуле. Харрисон познакомился с Джоном Ленноном и Полом Маккартни в 60-м году, играл в «Битлз», после распада группы выпустил ряд успешных сольных альбомов. Ныне он крупный кинопродюсер, глава английской кинофирмы Handmade Films. 27 февраля. В 77-м году, 15 лет назад, канадская полиция арестовала гитариста Rolling Stones Кита Ричардса в номере его отеля в городе Торонто. У него нашли унцию или 25 грамм героина. Судья поступил с Ричардсом сурово и непреклонно. Он приговорил группу Rolling Stones к бесплатному концерту. 27 февраля 1957 года родился Эдриан Смит из группы R&N «Железное дело». 28 февраля. Если бы гитарист Rolling Stones Брайан Джонс был жив и не погиб бы при загадочных обстоятельствах в бассейне своего дома летом 69-го года, то нынче ему бы стукнуло 50, потому что родился он 28 февраля 42-го года в английском городе Чёртном. Из последних новостей. Все мосгазеты публикуют скандал, разгоревшийся вокруг происшествия прошлой недели. Произошло это на вручении наград Бейтс, то есть наград британской пластиночной промышленности. Еще и до вручения прошел слух, что поп-дуэт КЛС собирается вынести на сцену ведра с бычьей кровью и вылить ее на почтенную публику. Еще ходили слухи, что они хотели освежевать телекамерами мертвого овцы, и что якобы свежезабитая туша была уже привезена из скотобойни Нортхэмптона. Начальство телевидения и BBC переполошилось и послало к представителям группы своих адвокатов, которые пояснили, что такая проделка может обойтись очень дорого. Позже у подъезда гостиницы «Ройал Ланкастер», где проводилась церемония, на тротуаре была найдена мертвая овца с надписью «Я умерла за вас». Приятного аппетита! Во время церемонии, транслировавшейся живьем, КЛФ откололи следующее. Вышли на сцену с игрушечным, но в натуральную величину автоматом, и игрушечной, но тоже очень громкой очередью, расстреляли аудиторию. После этого повернулись и ушли, покинув здание. Когда через несколько минут им начали вручать награду лучшей британской группы, вручать эту награду было некому. Итак, лучшей международной группой стала R.E.M. Награду в категории «Лучший певец» получил Seal. Он же завоевал приз за лучший британский альбом и лучшее музыкальное видео. Лучший международный артист The Prince. Лучшая певица Лиза Стэнсфилд. Лучшая сорокопятка группы Queen с песней These Are The Days. Настали дни. Журнал Raw сообщает, что Ронни Джеймс Дио, нынче вокалист Black Sabbath, работает над своим альбомом Greatest Hits, то есть сборной пластинкой избранных песен. Запись альбома, заканчив по Iron Maiden, «Железная дева», пластинка их выйдет в свет в мае. 9 марта на фирме Virgin выходит новая пластинка ирландского гитариста Гарри Мура под названием After Hours, «Поздние часы». Предыдущий его альбом Still Got the Blues разошелся по всему миру тиражом в 3 миллиона. И, наконец, журнал Raw сообщает, что из группы Poison, после продолжавшихся несколько месяцев упорных слухов, ушел гитарист CC DeVille. Он займется сольной деятельностью. На этом мы рок-хронику закончим и перейдем к вашим письмам и заявкам. Первое письмо из Нижнего Новгорода написал его Игорь Золотарев. Зачитываю. «Здравствуй, уважаемый Сел Борисович. Вообще-то для того, чтобы написать кому-нибудь письмо, а не на наше радио тем более, надо уважительную причину. В противном случае ни письма не получится, ни ответа. Твои передачи замечательны тем, что такая вот причина отправить тебе еще одно послание всегда существует». Знаешь, Сева, поскольку у нас здесь все происходит и меняется очень быстро, то и всякое такое мелькание перемен, у меня во всяком случае, переносится и на другое. Я вот теперь боюсь, как бы с программой твоей не закончили. В самом деле, у нас больше ничего нет, коммунизма и того не осталось, ломать нечего, музыки, вот только какой, звались, и вообще больше 10 лет всякое такое гонять, ну и так далее. Многие тут же, наверное, припомнят эпизод с Сэмом Джонсом. Была программа и нет программы. А ведь чисто с акустической точки зрения Сэм и помоложе, и понапористее тебя будет. Только не пойми этот вопрос так, что в голове твоего слушателя возникла мысль о нецелесообразности твоих передач. Полуночные пятницы — это моя составная часть, третье ухо, резать которое я не желаю. А потом история знает случаи, когда революции и из-за меньшего повода начинались. У нас их уже вон сколько, а вы в своей одной вроде как бы и завидовать нам должны. Освободив себя от тяжелого подозрения, я хочу сказать, что ты, Сева, по-прежнему гонишь круть. Я уж не знаю, как ты там планируешь свои программы, но в любом случае на спрос ты реагируешь предложением. Сериала Морриса не требует произнесения всяких там эпитетов, которые за 10 лет стали настолько банальными, что я их и повторять-то не решусь. Кстати, Всеволод Борисович, думается мне, что после сериала о Моррисоне можно обратиться и на Джетро Талл. Информации у них здесь никакой. Во всем Нижнем не будет и 15 альбомов этих «Титанов». А более или менее приличный фото Андерсона я увидел 3 месяца назад, купив за энную сумму альбом 75-го года. Если возможно, проиграй песню «Cold Wind to Valhalla» с альбома Jethro Tull под названием «Minstrel in the Gallery». Keep rocking! С приветом, Игорь Золотарев. «Cold Wind to Valhalla», которую мы сыграли для Игоря Золотарева из Нижнего Новгорода, только песня эта не с пластинки «Minstrels in the Gallery», а взята с 5-пластиночной коробки уцелевшего или избранного, которая была выпущена несколько лет назад. Второе письмо из Тепловодска на Украине пишет нам Вовчик Попов. Письмо короткое, но энергичное. «Привет, Сева! Это ушедших от нас героев рок-н-ролла. Все больше имен знакомых и славных. Они пишут на мемориальной доске. Иное имя едва проступает на ней, буквы сливаются, и трудно уже прочесть. Ветшают манускрипты и выпадают из истории отдельные имена. Уже скоро год, как ушел из жизни Вадим Дорохов, гитарист группы «Мистер Твистер». Но вот сообщений по этому поводу в рок-посевах я что-то не встречал. Чем все это объяснить? Досадное упущение? В таком случае ошибку надо исправить. За свою непродолжительную историю Твистер приобрели некоторую популярность, и Дорохова, как соавтора большинства песен, нельзя сбрасывать со счетов. Украина, город Светловодск, Вовчик Попов. Действительно упущение, которое я могу загладить только тем, что проиграть их песню «Блюз пухлых рук» с пластинки «Мистер Твистер».
Данила, аттестат, эти больные, и бронь в институт все давно. Машина и дом капитальный, и девушка точно в кино. Он вырос, конечно, в достатке, потомок высоких кровей. Но кто его вырастил парским до грязных тотальных идей?
Группа «Мистер Твистер», песня «Блюз пухлых рук», песня сыграна в память гитариста Вадима Дорохова. Следующее письмо из Москвы пишет Дмитрий Гурков. Зачитываю. «Здравствуй, дорогой Сева. После долгого перерыва вновь пишу тебе, теперь уже из дома родного. Вот и кончились 2 года армейской крезы. Вернулся и после 3 месяцев бесед на сонных кухнях и танцев на пьяных столах», цитирую Костю Кинчева, «и беготни с геморроем трудоустройства катаюсь и я. Думы мои — сумерки. Не узнал я город родной, сплошь как фотографии 20-х с очередями и Непманской, и Кибаной. Только вера в светлое грядущее в глазах трудового народа явно поубавилась. А крику зато хватит на всех гуманоидов. То мы товарищи, то господа, а еще братья, народ, люди русские — это радует. Граждане, а в основном по матери. Аппаратура приличная, разумеется, чаще снится, чем явится, ну а чаще приходится осматривать ее, и ценники тоже, держа на готове волокордин, валерьяну или смирительную рубашку. А вообще у нас весело, обхохочешься. Разные там путчи, бунты, конфликты, демократы, бюрократы, кадеты, правые, слепцы, отсюда и всех цветов радужной политики. За считанные месяцы это успело так затрахать, что появись сейчас партия ультралевых центристов-инопланетян правого уклона с программной интенсификацией нравственного загнивания в области сексуальных меньшинств, никто не удивится. А в остальном без кнута, как без пряника. В голове мой праздник. Во-первых, потому что я фан группы «Металлика», группы номер 1 91-го года, если верить совковым газетным муссообщениям, ссылаются они на билборд. Ну и сам понимаешь, я, конечно же, был на Monsters on the Barricade, Москва 91-го года. Я видел их живьем. В нескольких строчках об этом мероприятии. После месячного мучения воды в прессе это все-таки состоялось. Несмотря на 300-тысячную толпу, кучу кордонов ОМОНа, курсантов и милиции, а также учитывая, что прибыли мы вчетвером за 10 минут до начала, а не за 2 суток, как треть народу, нам удалось пробраться всеми правдами и неправдами на дистанцию около 40 метров от сцены. Black Crowes и Пантера вяло были встречены. Наш московский ЭСТ, электросудорожная терапия, имея своих фанов, неплохо громыхнул. Но Металлика и AC/DC, понятно, были героями дня. Были герои, были и жертвы, ибо над толпой летали не только крики, но и десятки бутылок, бенгальских огней и разного мусора. Бенгальские огни клево смотрелись, но и они производили не только иллюминационное воздействие, но и черепно-коробочно-ударное тоже. Что касается Металлики и AC/DC, то, как обычно, металлисисты пили пиво в промежутках между игрой. Хэтфилд бушевал, как зверь. AC/DC. Слово блекнет при описании Ангуса. Я пару раз действительно подумал, а не шизофреник ли он? Кстати, хохма. Это не анекдот, это я узнал из своих источников. Оказывается, Хэтфилда обидели. Он прилетел, но каким-то образом оказался в Шереметьево-1, а не в Шереметьево-2. И, будучи удивлен полному отсутствию встречающих, пробовал поймать такси. Еще не смешно? Ручаюсь, ему было не до смеха. Прокрутил в эфирах песню «The Struggle Within» с альбома 91-го года, ту самую, которой говорится «Reaching out for something you've got to feel while clutching to what had thought was real». Стремясь к чему-то, ты должен ощутить, цепляясь за то, что ты считал реальным. Ну вот и все. Спасибо тебе, Сева. Живи долго и не кашляй, и не давай эфиру успокоиться. Да пребудет с нами рок, и да поможет тебе Бог. С уважением, Дмитрий Гу. We'll be right back. Металлика и композиция «The Struggle Within». Следующее письмо пришло от Дмитрия, который живет в Сортавало, в Карелии. Он пишет: «Здравствуйте, уважаемый Всеволод Борисович. Ваш слушатель с 84 года вновь сел писать вам письмо. Сколько их было, уже не помню, зная только ответа, я так и не дождался, из чего заключаю, что В.Б. Новгородцев о моем существовании и не подозревает. На этот раз я свято верю, что письмо дойдет, не может не дойти, ибо несет в себе описание события поистине удивительного и оригинального».
Дело было так. Летом этого года, точнее 1 июля, я ехал в Питер. Ну, ехал громко сказано, так как поезд опаздывал на 10 часов, а я его ждал. Ждал в городе Белореченске Краснодарского края. Дело валило под полночь. И поскольку раньше 6 утра поезд не ожидался, решил я вздремнуть и на сон грядущий покурить. Вышел я из здания вокзала в кромешную тьму. Надо знать южные ночи, чтобы представить себе эту тьму. Закуриваю. Ленивой походкой подходят ко мне люди, от вида которых у меня заныло где-то под ложечкой. Я, надо сказать, люблю носить длинные волосы. Люди же, подошедшие ко мне, явно не придерживались моих воззрений. Их стрижки были безукоризненно коротки. Словом, южный вариант подмосковных люберов. И так они подошли. Рассмотрев меня, тем временем подтянулась остальная их сила, и я псевдоспокойно курю и с тоской размышляю о том, что, видимо, в вагон мне придется подниматься с чьей-то помощью. Молчание, наконец, прервалось вопросом: «Ну что это у тебя за значок?» А мне, надо сказать, в свое время Сэм Джонс прислал значок BBC World Service. Он у меня и на курсе был. Отвечаю: «BBC, мол». «Чего?» «BBC». «А что это?» «Радиостанция, говорю, английская». Тут поднимается жеребячье ржание, следуют плоские шуточки в адрес моих волос, высказывается предположение о моей принадлежности к сексуальным меньшинствам. Все терплю, понимая, что здесь не самое лучшее место для вставание в оскорбленную позу. Ржание продолжается, грозя перейти к расправе, но тут замечаю, что один, тот, что спросил про значок, не ржет, а о чем-то задумался. Наконец он спрашивает: «BBC, это где этот? Как его? Сева, радостно подсказываю, Новгородцев». «Да, точно, Новгородцев». Ржание увяло, и толпа с недоумением смотрит на своего вождя. Что же он медлит? Разговаривает с этим волосатым. А вождь этих красномозгих тем временем поведал мне, что он в армии слушал Севу и очень нравилось. От таких откровений я таю и рассказываю, что севоманы нынче объединились в клуб. Вот еду на третий свет в клубы, к слову сказать, я там не был, но причины другие и так далее, и так далее. Словом, встретились два севиных слушателя. Кончилось это тем, что я был почти дружески похлопан по плечу, и мне была обещана защита от кого бы то ни было. Высокая честь. Я вернулся в вокзал, еще подрагивая коленками, и попытался уснуть. Вдруг опять вождь спрашивает опять о Севе. Я вспоминаю, что в 90-м Борисович приезжал в Союз. Разговор опять пошел на BBC-шные темы. И, наконец, Он собрался уходить, и я тогда подарил ему значок BBC.
Странность какая, Фёдор Борисович.
Полчаса назад он мог меня избить, унизить, отобрать что угодно, а тут начал отказываться, говоря, мол, что у меня всего он один этот значок. Пришлось его заверить, что мне еще один пришлют. Теперь о второй причине письма. Из ваших передач я узнал о Рое Орбисоне, именно вы сообщили мне о его смерти. Не забуду, как меня потрясла тогда это сообщение. Передача о нем была просто первоклассная. Всяких вам успехов, Фёдор Борисович, продолжайте нас радовать. С глубоким уважением, Дмитрий или Митька Дробахин. Если можно, пусть прозвучит песня Роя Орбисона что-нибудь из 60-х годов. Спасибо. Только одинокий Рой Орбисон. И, наконец, последнее письмо из Белгорода. Андрей Горбунов пишет: «Здравствуй, дорогой Сева. Достаточно поколебавшись, я все же решил вынести на твой суд мои творческие муки, воплощенные на бумаге. Быть может, все это вызовет у тебя улыбку, но, черт возьми, мне ужасно досадно, что до сих пор никто из поэтов не написал стихов об AC/DC, кроме меня. Все стихи были написаны мной во время службы в СА, и в некоторых местах можно заметить боевое настроение. Итак, начнем. Как говорится, легко на сердце, от песни тяжелой. AC/DC. Я разорвусь напополам и буду верещать до рвоты, чтобы от ретро пап и мам не стал голимым идиотом, чтобы от назойливых писак рассудок мой не помутился, чтобы не съехал мой чердак и купол, чтоб не развалился. Я разгрызу зубами вены, а чтоб сомнений ты не знал, ты не дождешься той измены, которую ты так долго ждал. Но на собственной могиле я в утешение дуракам поставлю молнию в середине и подле буквы по бокам». Второе стихотворение называется «Back in Black». «Я одеваю черный смокинг и кожу крашу в черный цвет. Меня зарядит он, как допинг, я черню весь белый свет. Он на меня глядит с плаката, его лукавые глаза, а та февральская утрата с меня снимает тормоза. Я обрываю молча шторы, меня выводит ихний блеск, я черным выкрасил заборы, я сам по шею в деготь влез. Я положу к его портрету всего лишь 40 черных роз, себя я крашу черным цветом, как пятна для корней волос». И в заключение девиз белгородских AC/DC-стов. Все может быть, все может статься. Телега может поломаться, мы можем бросить пиво пить, мы можем даже не курить, но AC/DC изменить, вот этого не может быть. Пока, с уважением, Андрей. Пока и от меня, до встречи на будущей неделе. Всего вам самого лучшего. Счастливо вам, ребята.